Привет, меня зовут Алексей Булгаков, и это подкаст «Галерея», где вы услышите истории об искусстве, культуре и художниках, их работах и судьбах. На этот раз речь пойдет о нидерландском художнике Питере Мондриане и о том, как он, следуя своей простой концепции, масляными красками изображал принципы правильного устройства мира. Как мы все хорошо знаем, Мондриан родился в 1872, умер в 1944 году, был одним из трех создателей первоначальных систем абстракционизма. Остальные двое — Малевич и Кандинский. Иногда к ним добавляют еще Робера Делане, но это обременяет стройность трехчленной, освещенной традицией конструкции ограничительным довеском, несущим с собой прискорбную расхлябанность всяческой асимметрии и необязательности, а с ней хаос, который так не любил Мондриан. Но его Делане пусть будет трое. Вкратце, сведенный опять же к лаконичной схеме, которую так любил Мондриан, творческая биография Мондриана выглядит так. Первоначально он был вполне традиционный художник, который со временем свихнулся на почве эзотерики и великой миссии искусства и стал красить картинки с разноцветными прямоугольниками, с помощью которых и хотел переделать мир к лучшему. Нормальная судьба выдающегося представителя раннего авангардизма. Теперь в эту так любимую Мондрианом схему я внесу несколько обременительных, конкретных, позорных, случайных акциденций, которые Мондриан так не любил, но которые так украшают и позволяют расшифровать субстанцию, которую он как раз-таки любил. Мондриан, тогда еще Питер Корнелис, Питом Мондрианом он по неизвестной мне и интересной причине стал в 1911 году, родился в оголтело-протестантской семье кальвинистского толка. Папа его был столь безнадежен в этом деле, что даже проповедовал кальвинизм в специальной школе – детям. Из своего счастливого кальвинистского детства Мондриан вынес все главные кальвинистские субстанции и ценности – трудолюбие, скромность, умеренность, любовь к Богу, дисциплину, порядок и склонность к ортодоксии. Секретами художественного мастерства обучался сначала у своего дядьки, Фрица Мондриана, тоже, наверное, кальвиниста, потом в Академии художеств в Амстердаме. Выйдя на самостоятельную дорогу, он стал искать вдохновение в неброской красоте родной сторонки и слонялся с этюдником по окрестностям Амстердама, Брабанту и Зеландии. В 1909 году у Мондриана случилась эзотерическая интоксикация на почве увлеченности учениями Штайнера и Блаватской, и он вступил в голландское теософское общество. Набор теоантропософских и пантеистических идей удачно ложился в его голове рядом с ранее усвоенным кальвинизмом, и Мондриан полностью ушел в символизм. Главная же его работа этого периода – эволюция. Тут все безнадежно. Про три этапа познания это. Левая часть – физическое тело человека. Правая – астральная. Первое тело через второе устремляется к божественному озарению. А куда же еще? Это центральная часть. Ну и символика тут соответствующая. Очень оккультная. Да еще у него в это время все чаще появляется мотив сочетания прямо-таки фаллической вертикали в сочетании с пассивной горизонталью. Тут ничего неприличного нет. Просто Мондриан стал работать с этими субстанциональными категориями – мужское, женское. Неизвестно, чем бы кончилось дело, но в 1911 году он увидел на выставке в Амстердаме работы Пикассо и Брака, относящиеся к аналитическому кубизму, и погиб. Он совершенно отчетливо понял, что искать абсолют, а он абсолют-то как раз и искал, гораздо лучше при помощи кубизма, а не символизма. Иными словами, в этом месте чувак четко прочухал, что всякую эзотерическую байду до ценителей прекрасного лучше доносить языком аналитического кубизма, нежели облекать их в достаточно отстойную уже гармонию символизма. Конечно, кубизм понравился Мондриану не своими кунштюками, типа разложения объема на плоскости и там множественностью точек зрения, а тем, что он обнажал структуру предмета и показывал таким образом неизменные его качества. Субстанцию, грубо говоря. Кроме того, кубизм был рационален в отличие от цветистого, эмоционального и многословного символизма. А рационализм, как инструмент поиска абсолюта, Мондриан уважал в силу приобретенного в кальвинистском детстве духовного наследия. В общем, Мондриан собрал вещи, поехал в Париж и сделался там кубистом. Но кубистом каким-то отдельным. Дальнейшая эволюция этого почтенного направления его интересовала мало. Синтетический кубизм и уж, конечно, рококо-кубизм оставили его равнодушным. Он упорно занимался редукцией реальности, последовательно убирая из работы все вертляво-акцидентальное, оставляя там крепкое субстанциональное. Субстанциональное все больше выглядело как горизонтальное-вертикальное, раскрашенное в крайне немногочисленные цвета. В 1914 году в родной Голландии заболел папа-кальвинист, и Мондриан уехал туда сидеть у его постели. Пока папа бюллетенил, дай бог ему такого здоровья, какое мы желаем себе, грянула война. В силу геополитической обстановки Франция оказалась для Мондриана недоступна, и он всю войну просидел дома. За это время он сошелся с Тео ван Дусбургом, создал вместе с ним журнал «De Style» и одноименную творческую группу, пообщался с местными философскими и математическими светилами, сдвинутыми на нумерологии и прочей мистике, и сильно продвинулся в своем творчестве в поисках абсолюта и беспощадной редукции всего остального. А что еще в Голландии делать во время войны? Тоскливо там. Работы Мондриана становились все менее информативными в смысле простых и незатейливых сообщений об окружающей среде, и все дальше уходили от реальности в том самом банальном смысле, в каком мы это слово употребляем. Тут самое время предаться любимой искусствоведческой забаве, при помощи которой специалисты по его творчеству демонстрируют эволюцию этого самого творчества. Мондриан очень любил дерево как богатый эзотерический символ и нарисовал его много. Самое интересное, что пишучи такие вот картинки, Мондриан продолжал честно ходить на пленэр. То есть он делал нормальный набросок, совсем как настоящий художник. Потом приходил в студию и постепенно выбрасывал из зафиксированного мотива все ненужное. Как Микеланджело. «Я беру кусок камня и отсекаю все лишнее». Эта работа напоминала как раз ту многолетнюю и мучительную эволюцию дерева. Изображение дерева, понятное дело. И вот в 1917 году случилось непоправимое. Я про Мондриана, понятное дело. Накалякал он работу, композиция с линиями. Ну что ж, накалякал и накалякал, ему виднее. А только это была первая работа, для которой Мондриан не делал никаких этюдов. Вот не стал и все, бросил. Отныне никаких заигрываний, рукопожатий и объятий у него с реальностью не было. Раньше он искал абстрактный абсолют в конкретной действительности, сводя все ее сложное многообразие к неслыханной простоте. Отныне же абсолют стал искаться в абстрактном изначально или изображаться изначально абстрактно. После войны Мондриан опять уехал в Париж и сразу принялся за работу. Работы его начинают походить на его классические, всем известные работы. Правда, цвета еще не те, цвета еще не марки, но Мондриан продолжает упорно работать. И, наконец, в 1921 году появляется первое настоящее, полностью соответствующее мондриановой концепции произведение – композиция номер один. Вот теперь о концепции пойдет речь. Концепция у Мондриана простая. Средствами живописи, то есть масляными красками на холсте, изобразить абсолют. Ну представляете себе абсолют? Представили? Вот ничего сложного. Абсолют ему зачем понадобился? Многие без него живут и ничего. Вот зачем? Обозревая пристальным взглядом окружающий мир, он понял, что мир плох. Восприятие и переработанное Мондрианом богатое духовное наследие, включающее в себя христианство в кальвинистской интерпретации, Штайнера, Блаватскую, голландскую мистическую математику, позволяло ему сделать единственный вывод – почему так получилось с миром? Просто люди слишком глубоко погружены в сиюминутное, видимое, изменчивое, материальное, несущественное, индивидуальное, субъективное, короче, в акцидентальное, горя оно огнем, уже надоело это слово. А главного-то, субстанции-то, абсолюта не видят. Если им его показать, и мир станет лучше. Абсолют? Понятное дело, никто не видел. Но он где-то здесь, во всем, что нас окружает. К нему можно приближаться постепенно, сужая круги, лишая изображения всего случайного, изменчивого, субъективного и необязательного, ибо миметическая живопись, заполненная всем этим, катастрофически искажает суть мира. Это Мондриан делал, пока еще использовал этюдник и держал себя в руках. Потом, когда он скатился в болото совершенно пещерного абстракционизма, он сразу стал изображать неизобразимое, некие объективные мыслимые конструкции, понятия категории, не прибегая при этом к символистской иносказательности. А честно использую язык этого самого абстракционизма, который он назвал неопластицизмом. Понятное дело, что этот абсолют должен быть предельно гармоничен и лаконичен. К чему, собственно, язык неопластицизма и стремился. Этот язык состоит из того минимального количества неразложимых далее элементов, которое необходимо с точки зрения Мондриана для того, что коммуникация все-таки сохранялась. Это три основных цвета спектра. Красный, желтый, синий. Три не цвета, как он их называл. Белый, серый и черный. И две прямых – вертикаль и горизонталь. Цвета и линии тут символически нагружены. Не цвета, просто пустоты, провалы в пространство. Из работы максимально изгоняется всяческая субъективность. Все линии абсолютно ровные. Все цветовые и нецветовые поля – это чертежная заливка. Все эти элементы не являются чем-то живописным, они абстракция, что-то вроде философских категорий, просто выражены не словами, а краской. При этом их существование на холсте организуется по принципу гармонии, то есть визуальная сторона дела сохраняется. Гармония эта строится на сосуществовании оппозиций. Горизонталь-вертикаль, цвет-нецвет, на ритме прямоугольников и линий, на величине прямоугольников и толщине линий. И еще одной оппозиции – субъективное-объективное. Объективное – тут набор элементов и законы их существования. Субъективное – способ их конкретной организации в рамках конкретной работы. Субъективное как способ выразить и достичь абсолюта, а не как разнузданную творческую свободу всяческих прежних художников и людей вообще. Мондриан уважал. Такие картинки – это не только свидетельство об абсолюте. Это визуализированные принципы правильного устройства мира. Инструкция такая. Их созерцание должно было давать мирянам правильное направление мысли, а с ним должно было состояться и правильное изменение этого мира. То есть все их функции полностью совпадают с функциями икон. Собственно, понимающие люди так их и называли – иконоборческие иконы. Совершенно очевидно, что при всем радикализме своих идей Мондриан остался все-таки одной ногой в традиционном искусстве. Этим он напоминает Кандинского. Мондриан тоже верит в преобразующую силу искусства и гармонию, как в нее верил, допустим, модерн. Он также не подвергает сомнению существования картины и видит в ней наилучший способ выразить все, чего ждет страждущее человечество. Степень же радикализма своей утопии он Кандинского совсем не напоминает, как и Малевича. Нет у него их масштабности, эсхатологичности, предчувствий и даже желания апокалипсиса. Утопия у него достигается постепенно, европейским, эволюционным путем, в отличие от наших, предпочитавших в искусстве бунт. А вот гордиться нам тут нечем. Мы со своей радикальностью и размашистостью из всех эсхатологических этапов только апокалипсис и освоили. С вами был подкаст «Галерея». Слушайте нас на сайте Идиндекс и на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Podcasts или Трез. До новых встреч!